Руки вверх. На радио «Зенит».
Всем привет! Действительно, это программа «Руки вверх» на радио «Зенит». Я ведущий Вадим Шереметьев. Рассказываем о волейболе, знакомим с личностями, прежде всего теми, кто работает в волейбольном клубе «Зенит» и в команде «Автомобилист Санкт-Петербург». Напротив меня Арсен Кириленко, главный тренер волейбольной команды «Автомобилист». Арсен Анатольевич, добрый день.
Добрый день.
Добрый день. Конечно, поговорим с вами в этой программе о том, как вы приехали в Петербург, как получили приглашение от «Автомобилиста», от ваших первых впечатлениях. Но для начала такой первый вопрос. Вы же родились в Элисте. Элиста, знаю Уралана Элиста, футбол. Может быть, да, шахматы, конечно, Кирсан Элюмжинов. А вот про волейбол не слышал. Почему все-таки, ну, может быть, я не прав, может быть, Элиста, вы сейчас парируете, это волейбольный город, но все-таки почему вы решили заняться именно волейболом?
Это была чистая случайность. Я занимался, на самом деле, в спецклассе Уралана футбол. Был вратарем. Ну, в один прекрасный момент случайно ко мне подошел, попросили выступить за школу, поиграть в волейбол. Угу. Я пришел, у меня мало чего получалось, но мне это заинтересовало. После игры подошел тренер, хочешь играть в волейбол, спросил. Я такой посмотрел, хочу. Он говорит, ну приходи на тренировки. Я перешел, в принципе, на волейбол.
Но на тот момент вы подавали надежды в футболе? Вы могли стать вратарем профессиональным?
100%, даже был уверен, что буду хорошим вратарем. Задатки были. Хорошие тренера, хорошие специалисты. И, в принципе, для Калмыкии это было. На тот момент Ренжен Цебиков был вратарем. И мы все за него как бы хотели быть такими же вратарями.
Вы пришли домой. Что сказали родители? Вы пришли, сказали, мама, папа, я теперь не футболист, я теперь волейболист. Они так глаза на лоб не вылезли у них? Это?
Ну, на самом деле, да. Потому что впоследствии, через год, у меня было предложение поступить в ростовский интернат спортивного профиля по именно на специализацию волейбола. И в один вечер я решил с родителями, что еду туда.
Угу. Хорошо, вас тренер посмотрел, сказал, что вы подходите. Когда, в каком возрасте вы поняли, что вы профессионально займетесь волейболом? Что вы станете профессиональным волейболистом?
Всегда стремился, как только пришел к этому, потому что видел ребят, которые играют в волейбол, и был восхищен ими. Каждый из них для меня был кумиром. И я пытался перенять все самое лучшее, что можно было.
Ну, давайте вспомним тогда фамилии, кто ваши кумиры были.
Ну, на тот момент, Станислав Шевченко, Радюк. Это вот изначально кто в Калмыкии были волейболистами. Впоследствии уже были и Савин, и Зайцев, и ну, вся плеяда сильнейших волейболистов страны.
Что сейчас в Калмыкии с волейболом? Вы интересуетесь?
Сейчас, да, сейчас опять восстанавливается специализация в волейболе. Виктор Васильевич Серов с новыми руководителями Калмыкии занимается этим вопросом. Вот с этого года там что-то начинает продвигаться опять.
Всегда такой болезненный для родителей вопрос отпускать сына, дочь куда-то в другой город, в незнакомый, в неизвестность. Вот как это проходило? Папа с мамой сказали, езжай, мы за тебя абсолютно не переживаем, или наоборот, говорили, ну, может быть, ты подумаешь еще, сынок.
В то время было более спокойно. Это сейчас все так нагнетено, но на самом деле и сейчас можно отпускать детей спокойно в любые города, под присмотром, конечно, старших и на любые занятия, в принципе. Я имею в виду в спорте, в искусстве и там еще где-нибудь, чтобы люди развивались. А в то время все было на домашнем совете определено, меня привезли, отдали, но, тем не менее, мама, папа приезжали практически там ежемесячно, как возможно было. И проверяли.
Ну, конечно, а как же все-таки новый город? Что скажете о ростовском интернате? Какие там были условия вообще проживания?
Это были лучшие условия в Советском Союзе на самом деле. Там очень много олимпийских чемпионов, выходцев из именно школ интерната спортивного. И было также за кем стремиться, с кого брать пример. Что спортивная гимнастика, что футбол. Но это были в основном летние виды спорта, игровые виды спорта. Поэтому там борцы, ну вот, основной контингент.
Угу. Амплуа волейбольное сразу вам подобрали? Или вы меняли его?
Нет, в то время амплуа не подбирали. Там были, учили играть в волейбол всему. и пасовать, и играть, да. Вот. И впоследствии уже люди там были в командах направлены там на какие-то специальные свои там первым темпом, там блокирующим, доигровщиком, диагональным, пасующим. На нынешний момент уже и либеро появился. Поэтому так получилось.
Интересно, в вашей нынешней практике вы применяете какие-то методики, которые вам давали тогда тренеры в Ростове, в первом вашем интернате?
Ну, в основном тоже пытаюсь дать эти моменты, потому что на данный момент, ну, может быть, я так грубо скажу, но в стране физкультура ГТО чуть-чуть отстала от того, чтобы вот готовить детей изначально с детства. Потому что многие приходят на волейбол, кто-то кувыркаться не может, кто-то там на руках стоять не может, кто-то подтягиваться не может. Такое тоже есть.
То есть это проблема, не знаю, начальных классов, уроков физкультуры?
Да, именно.
Или
так.
Родители должны с самого
детства? Нет, родители это родители, они тоже должны. Но я так все-таки приверженец того, что в школах должно даваться первичное образование, ну, именно спортивное. Чтобы оттуда можно было выбирать, в какой вид спорта ребенка отдать. Либо в борьбу, либо в футбол, либо там в волейбол, либо там лыжи, ну, в зависимости от регионов.
А вот если бы вы были министром образования России, сколько бы уроков физкультуры в неделю вы бы своим указом...
Не, я наверняка так же был и два урока физкультуры. Два урока. Просто, ну, зарядка должна быть общеобразовательной в школе обязательная.
То есть пришел ребенок в школу перед первым уроком,
да,
в классе.
Это первое. Второе, обязательно минообразовательские соревнования по всей стране, чтобы дети выезжали на соревнования и общались, знакомились друг с другом и передавали опыт друг от друга. И, ну, будет развитие.
Мотивационная составляющая, да, для детей. Да. Ну вот, кстати, в других видах спорта, не знаю, как в волейболе, говорят, что в детском возрасте на первый план нельзя ставить результат. То есть главное обучить технике, обучить, ну, естественно, физическое состояние подтянуть. Но сейчас некоторые тренеры наоборот делают, давая результат здесь, сейчас, и это иногда портит молодых игроков.
Ну, с этим поспорить можно, потому что есть игроки одаренные уже, подготовленные в этом плане, они, конечно, будут давать результат. А есть люди, игроки там, ну, в нашем виде спорта, высокие, которым еще тяжело, они пока с координацией не могут разобраться, они могут проигрывать даже маленькому росту намного меньше.
Поэтому... А как, да, как рост влияет на детском возрасте? Вот один мальчик приходит небольшого роста, другой большого. То есть тот мальчик высокий, он менее, может быть, юркий, да, менее, у него меньше шансов выполнить какое-либо упражнение.
Зачастую высокие ребята, ну, они сидящие дома. Если он прошел хорошую школу уличную, там, либо был на гимнастике в детстве, он, конечно, будет и гибкий, и подвижный, и все остальное, и поэтому он сможет показать результат.
Вы в детстве высоким были?
Я был, ну, в принципе, выше сверстников.
Самый высокий интернат.
Ну, я просто в Калмыкии, а в ростовском интернате я был один из самых низких.
Арсен Кириленко у нас в гостях, главный тренер волейбольной команды «Автомобилист Санкт-Петербург». Арсен Анатольевич, у вас ведь сын тоже играет в волейбол, то есть, получается, пошел по стопам отца.
Да, он на данный момент учится в Академии волейбола «Витязева» в Анапе на Черном море. Делает первые шаги в пляжном волейболе, только учится. Поэтому надеюсь, что из него что-то получится.
Пляжный волейбол, ну, она по центрам считается, пляжный волейбол.
Да,
да. А почему именно пляжный, а не классический?
Он немножко пока не пошел в рост, но есть желание у него, и в пляжном волейболе пока раскрыться легче.
Но вы не давили ни в коем случае, что давай попробуй в классике себя, не надо в пляжку.
И в волейбол он также пришел самостоятельно. Без моего влияния, просто в один прекрасный момент захотел и получилось.
Но перед глазами же у него ваш пример ежедневный.
Ну, у детей никогда не давлял над ними, всегда давал возможность выбора, чтобы сами выбирали, что они хотят. Вот старший сын, допустим, захотел стать милиционером, ну, полицейским. Ну, он прекрасно на тот момент стрелял, боролся. Умный, порядочный, и, соответственно, никаких претензий, вернее, проблем в этом не было. Поступил также самостоятельно, учится.
Угу. А младший сын?
А младший также захотел стать волейболистом, но отдали его. Он с самого детства ездил там, в соседние даже поселения на тренировки, на маршрутке самостоятельно, будучи там шестиклассником, пятиклассником. Самостоятельно перемещался по всей республике. На тот момент в Северной Осетии, во Владикавказе.
Угу. К вашей карьере вернемся. Ирестон, Владикавказ, команда, в которой вы более 10 лет отыграли, если мне не изменяет память, 15 даже лет. Да. Как попали в этот клуб?
Ну, это было после армии, после выступления за команду СКА Ростов. Была неспокойная обстановка в стране, и мне удалось, ну, получилось так, что я попал в Северную Осетию. Это мой, в принципе, родной город также, потому что у меня отец, родственники Северной Осетии, осетины. И приехал туда в это тяжелое время. Там Хомяков Фелис Георгиевич и Семенов Владимир Иванович и Бадов Заурбек захотели создать команду профессиональную.
Uh-huh.
И попросили меня как бы помочь. Я согласился. Ну, я тут молодой парень, ну, чуть-чуть умеющий играть в волейбол. И благодаря Фелису Георгиевичу создали команду, которая впоследствии могла бы конкурировать со многими командами.
И наивысший результат этой команды?
Четвертое место в высшей лиге А по тем временам. Просто не было таких финансирования, такого финансирования, чтобы мы могли выступать в высшей суперлиге.
Вообще, ваша поразительная карьера, потому что вы один из немногих игроков-тренеров, которые считанное количество раз меняли свои команды. Вот это... Чего такое происходит? Вам было настолько комфортно там, где вы либо играли, либо работали?
Ну, во-первых, я устраивал, скорее всего, этих людей. Это одно. А второе, я никогда не любил переходить куда-то. Все, что мне было предложено из других клубов, я всегда отказывался, потому что, ну, зачем я буду... Ну, не предавать, это грубо сказано, менять то, что есть хорошо.
Угу. То есть в Эрестоне вы настолько прониклись доверием, скажем так, к тем людям, которые сказали: лепи команду, делай.
Потому что это очень порядочные, добросовестные люди, которые делали также добро, что мне, что игрокам, которые там были впоследствии, до последнего момента, пока у них это была возможность.
Вы уже после, когда стали опытным игроком, ведь были даже играющим тренером, Ирестон?
Был. На заключение, можно сказать, своей спортивной карьеры. Ну, я не считал, что она спортивная, но была задача такая, чтобы подготавливать молодых ребят и ставить их там на определенные места. Там первого темпа, диагонального, доигровщика. И там ездил, помогал молодым ребятам показывать себя.
На тот момент уже поняли, что да, это мое, и после окончания карьеры буду... полноценным главным тренером какой-либо команды?
Ну, закончил как раз-таки факультет физической культуры и спорта с красным дипломом в Северной Осетии. Трудился преподавателем и, соответственно, более досконально начал изучать уже, ну, тренерскую работу.
И оказались вы в клубе «Грозный», где проработали, опять-таки, если мне не изменяет память, 16 лет, да, на один год больше, чем играли за команду «Ирестон». Как оказались в столице Чеченской Республики?
Там в то сложное для республики время нужен был этот специалист. Ну, как специалист, я на тот момент не был таким специалистом, просто был человеком, который мог спокойно поехать, спокойно работать. Нашел общий язык с ребятами. У меня было предложение именно Федерация России сказала, что ты сможешь. Предложила меня. Там согласились. Впоследствии узнали также мои какие-то там корни. И мне было проще там работать.
То есть руководство клуба, да, руководство Чеченской Республики сначала обратилось в Федерацию волейбола, мол, найдите нам специалиста.
Да, да.
Понятно. Вы приезжаете в Грозный. Ну, понятное дело, вообще, наверное, вы единственный тренер, один из немногих, кто большую часть своих матчей провел, домашних матчах, в кавычках, провел на чужих площадках. Я не знаю, есть ли другой такой тренер?
Ну, так получилось. Я про этих тренеров тоже кого-то знаю, кого-то не знаю, но чтобы так много не было. Просто на тот момент в Грозном он был полуразрушенный. Он только начинал, как говорится, свое становление новое. Там не было подходящих залов. Мы играли в Кисловодске, базировались, потом переехали в Серпухов, потому что уже выступали уже в Суперлиге. И, соответственно, нужен был хороший зал. И вот благодаря всему руководству и Рамзану Ахматовичу Кадырову, и Адаму Демирханову, и Закаеву Абуршидову, там, ну, всем, кто был, Аслаханову Саидали. И на данный момент пока последний президент клуба Хакимов Хасан. Это люди, которые отдавали также много своего времени, возможностей, чтобы этот волейбольный клуб процветал.
И вам обещали тогда, что вот-вот скоро будет собственный зал, вы будете играть в Грозном? Или такого разговора не было?
Всегда была мечта об этом. Постоянно было, ну, какие-то разговоры, но Рамзан Ахматович встретился с Николаем Платоновичем Патрушевым и там в частной беседе, может быть, на каких-то более высоких, они просто разговаривали, ну, разговаривали, где у тебя будет волейбольный зал. Ну, Рамзан Ахматович подошел, посмотрел, говорит, вот здесь. И на следующий год началось строительство спортзала, вернее, не спортзала, а дворца спорта. На данный момент он один из лучших в России, на самом деле. Очень красивый, очень уютный. И мы смогли переехать в свой зал, волейбольный, дворец спорта, полностью оснащенный. Ну, очень красиво сделал Рамзан Ахматович, благодаря нему, в принципе, там, все это, и благодаря самоотверженности людей, которые вокруг него находятся, которые все выполняют, все делают для республики, для России.
Зал есть, а есть ли кадры волейбольные? И вообще, насколько сейчас в Грозном волейбол популярен?
Волейбол, в принципе, становится популярным, потому что все ребята, которые прошли нашу школу на тот момент, и Иса Абдулкадыров, и Иса помощник другой, там сейчас они занимаются именно детским волейболом. Поднимают. Иса Абдулкадыров сейчас занимается чисто первой командой, готовит игроков уже профессионального уровня. Ну, а над ними, в принципе, стоит такой самоотверженный человек, который вот с самого первого дня, 17 лет, может быть, даже больше еще там, Балатбаев Муслим. Вот он занимается всем и пытается сделать, ну, все лучшее для этого.
Тренер из других видов спорта в своих интервью говорили, что руководство Чечни иногда подарки какие-то красивые делает, презенты. Вот какую-то историю можете вспомнить?
Были, и мне и дарили машину, мне...
Неплохо.
Ну, да, игрокам тоже дарились там финансовые какие-то подарки хорошие, поэтому сказать нечего.
Вы упомянули, что вы сначала играли в Кисловодске, потом переехали в Подмосковье. Насколько я знаю, изучая вашу биографию, вы говорили в тот момент, что вы потеряли практически всю команду, то есть нужно было заново создавать команду Грозный, когда вы стали выступать в Подмосковье.
Да, ну, у нас, в принципе, текучка кадров была ежегодная. Максимум мы могли удержать состав 2-3 года, а потом полностью практически обновлялось, потому что люди почему-то росли, почему-то уходили в Суперлигу.
Почему, понятно, потому что Арсен Кириленко их воспитывал. Ну,
благодаря всем, кто находился рядом, вот это все и происходило, в принципе.
Ну и каково новую команду создавать? Ну, понятное дело, что радость за тех, кто перерос уже уровень Грозного, но все-таки это же все с нуля начинать.
Ну, честно говоря, мне всегда было в радость, и скрывать не буду, всегда хотел, чтобы российские волейболисты любого уровня могли подняться до мировых звезд. Поэтому всегда хочется отдать даже последнее.
Ну, насколько я понимаю, сейчас с профессиональной точки зрения команда Грозный не самые лучшие результаты показывает.
Ну, это пока. Со временем у них все впереди, так же, как у многих наших команд в стране. Поэтому надеюсь, что руководство республики обратит на это внимание и даст возможность волейболистам подняться так же хорошо вверх, как и раньше.
Программа «Руки вверх». Арсен Кириенко, главный тренер волейбольной команды «Автомобилист» Санкт-Петербург. Напротив меня, Арсен Анатольевич, когда вы получили приглашение из Петербурга?
Ну, получил я его этим летом. Сразу же согласился, но попросил оставить в тишине мое приглашение. И долгое время это скрывалось.
Угу. А почему?
Ну, не хотел, как говорится, сглазить. Ну, а в принципе, по другой причине. Просто не хотел, чтобы кто-то раньше времени узнал.
Угу. Как расставались с Грозным, с руководителями?
Ну,
клуба.
Приехал, попрощался с ребятами, объяснил ситуацию, что так и так, вам пора уже, ну, там все налажено, поэтому был спокоен за это все. С руководителем клуба также позвонил потом по телефону, потому что он очень занятой человек, пришлось разговаривать по телефону при личной встрече и сказать ему спасибо за все, что сделал, и...
Угу.
Как говорится, с Богом пошел дальше.
То есть сменщика оставили хорошим,
да,
преемником,
да,
нашего Грозного.
Да.
Приехали в Петербург, понятное дело, впечатления первые, да, от города, от клуба «Зенит», в рамках которого находится волейбольная команда «Автомобилист».
Ну, Санкт-Петербург – это самый красивейший город. Это совсем другие люди, можно сказать. Культурная страница России. Здесь все чистенько, все красиво. Ну, во многих городах России точно так же, в принципе, но здесь другая атмосфера. Здесь старые здания, царские здания. Там, ну, словами не описать.
Вы сказали, другие люди, действительно. Вот чем характеризуются, как бы вы охарактеризовали жителей Петербурга?
Они все приветливые, они все здороваются. Вот то, что, в принципе, на Кавказе принято, здесь, вот в Санкт-Петербурге, это то же самое. Здесь приезжаешь, можешь идти поздороваться с любым, заходишь в парадную, как здесь говорят, там, в лифт, еще куда-нибудь здороваешься, желаешь удачи, желаешь хорошего дня. И, ну, это приятно.
Угу.
Так, в принципе, мы росли все. Вот здесь это все и продолжает дальше.
Угу. Полюбили уже какое-то место в Санкт-Петербурге?
Честно говоря, времени вообще мало. Я с удовольствием бы сходил бы куда-нибудь в выходной, посмотрел бы достопримечательности. Но то, что я могу посмотреть пока из окна транспорта, только пока так.
Ну, рядом с залом, где вы тренируетесь, где вы играете, Крестовский остров тоже...
Ну, я его обошел, в принципе, полностью вдоль и поперек. Единственное, хотелось бы, конечно, сходить в музей, посмотреть на историческое прошлое. Поэтому так.
Угу. Семью перевозите в Петербург?
Впоследствии, надеюсь, перевезти.
Инфраструктура...
В клуба очень сильная. Очень сильная инфраструктура, все делается только вот, как говорится, подумаешь, тебе уже сразу раз и делается. Обязательно, ну, любой человек, кто задействован в структуре клуба, все специалисты, профессионалы, все делают свою работу четко, поэтому на это только восхищаться можно.
Ну вот вы приехали, понятно, новый человек хочет, может быть, что-то нового. Вот какая ваша первая просьба была к руководству? И была ли она? Или вы сказали, все меня устраивает, я свет включайте, вот дайте мяч и будем тренироваться?
Ну, практически так и сказал, но там, конечно, я что-то попросил, но это, ну, как сказать, помощь от руководства, чтобы больше обращало внимание на команду «Автомобилист», потому что это один из самых великих клубов нашей эпохи волейбольной. Это самый древний клуб на данный момент, 35-го года. Он и практически столько медалей у завоевания у этого клуба. И много выходцев, хороших игроков именно из этого клуба. И, ну, кругом здесь, кругом именно выходцы автомобилистов.
Говоря об автомобилисте, естественно, нельзя не говорить о Вячеславе Алексеевиче Платонове, легендарнейшем тренере, с именем которого, собственно говоря, команда «Автомобилист» клуб и ассоциируется. Встречались ли вы с Вячеславом Алексеевичем? Может быть, общались на какие-то темы?
Ну, лично общения не было, потому что я на тот момент был просто игроком, молодым игроком, а он уже был известным специалистом в области волейбола. Это был один из лучших тренеров на самом деле отечественного волейбола, который сделал все возможное для ленинградского, санкт-петербургского волейбола, который построил, с его помощью, в принципе, была построена Академия Платонова, вся инфраструктура. И очень развитие волейболистов набирали специальные волейболисты для Орлова в интернат двухметровый, и волейбол перерос уже из среднего роста на более высокий, высокорослый.
То есть он именно делал акцент на высоких волейболистов?
Именно, да. Потому что со всей России собирались игроки, молодые игроки, свыше 2 метров, и из них делали уже хороших игроков в интернате.
Методика тренировки за вот этот короткий эфир. Я уже понял, что вы любите работать с молодыми игроками. Вы знаете, вы умеете это делать. В чем секрет этой работы, методика именно работы с молодежью? Потому что вам, в автомобилисте, предстоит работать именно с молодыми игроками и доводить их до уровня высшей лиги.
Ну, в принципе, помимо физических кондиций, здесь идет психологическое. Здесь людей надо готовить уже на более профессиональный уровень, чтобы они понимали и стремились вот, к высшим результатам, кто бы он ни был. Что бы он мог, не мог, они все пока могут научиться. Более зрелые, они могут улучшиться, усовершенствоваться. Но все равно больше идет именно сплоченный коллектив, потому что волейбол — это команда, футбол — это тоже команда. Если там хоть какая-то заноза где-то будет, уже будет проблемы. Надо делать так, чтобы команда была дружная, порядочная, отзывчивая, вот как люди в Санкт-Петербурге, в принципе, везде. Вот то же самое надо сделать здесь.
Но команда «Автомобилист» идет по стопам людей из Санкт-Петербурга. Вот вы приехали, вы обнаружили вот эту сплоченность, эту дружбу между игроками?
Сейчас команда «Автомобилист» полностью обновленная, поэтому все приходится делать заново. Ребята очень хорошие, ребята работают. И я думаю, к Новому году у нас что-то получится.
То есть такая цель промежуточная к Новому году сделать?
Не, ну и там уже будут более стабильные, надеюсь, результаты, потому что сейчас мы в становлении, мы поздно начали подготовку именно к чемпионату, мы начали поздно сборы, все команды уже тренировались, уже имели игровую практику, а мы только собрались тут, на тот момент.
А с чем это связано?
Ну, это, скорее всего, возможно, с поздней
отбирали состав, да?
Да, отбирали.
И да. Селекция все-таки, если
именно
новая команда,
да,
если новую команду создавать, то это, конечно, нужно время. А что сейчас не хватает молодым игрокам, вот, помимо сыгранности?
Уверенности. Большинство из них...
Опыта.
Да, опыта. Потому что им нужна игровая практика, они должны играть. А всем одновременно дать играть, ну, это невозможно. Там одну игру одни могут играть, кого-то надо подключать. Ну, молодых без стариков подключать невозможно. Они тогда не смогут учиться. Им надо учиться от старшего. Они должны видеть рядом, вот зенитовские ребята играют, которые очень прекрасно играют. И они должны перенимать опыт у них, глядя на их тренировки, там, на их игры, и пытаться это продемонстрировать в игре у себя.
То есть они смотрят все матчи «Зенита», да? Вы, наверное, нарезки какие-то им готовите?
Нет, ну, мы нарезки готовим именно по своим играм. Там можем просмотреть свои ошибки в играх, мы просматриваем игры соперников. И там по вот этим моментам мы готовимся. Каждая тренировка, каждая подготовочная неделя мы идем именно под определенную команду следующую, с кем будем играть.
Команда системы это прежде всего тренировки в одном ключе, это прежде всего единый стиль, во всяком случае, как правило, такое бывает. Да. Есть ли такое в клубе «Зенит», то есть идет ли команда автомобилист по стопам волейбольного клуба «Зенит»?
Мы попытаемся, просто в «Зените» играют экстра-класса игроки, там они выше прыгают, сильнее бьют, здесь дети пока и ребята только становятся этими, и мы... Смогли бы смоделировать, конечно, игру «Зенита», но это было бы не то на самом деле. Нам пока надо научить ребят свои действия выполнять правильно.
Угу. Ну, а все-таки какая-то, может быть, что-то единое? Вот,
ну, мы прислушиваемся полностью то, что говорит руководство клуба, то, что говорит старший, главный тренер «Зенита». Мы все пытаемся выполнить.
Угу. То есть достаточно частое у вас общение именно с руководством «Зенита»?
У нас мы тренируемся в одном зале до них, либо после них, и у нас после каждой тренировки идет мини-общение. И раз в месяц руководство клуба собирает и ставит какие-то задачи нам. Поэтому нам в этом плане легко.
Угу. Задачи вы сказали это слово. Какие задачи перед клубом, перед командой «Автомобилист» в этом сезоне? Есть ли они?
Они есть. Была задача 4-е место. Тяжело, но придется выполнять.
Придется выполнить.
Да. Ну и самая главная задача – подготовить игроков для «Зенита».
Ну, опять-таки, конкретики нет. Сколько человек?
Ну, это сложный вариант, но в любом случае, на наш взгляд, в этом сезоне возможно 2-3 человека смогут рядом встать.
2-3 человека уже в этом сезоне, получается.
Да.
Ну что ж, это было бы очень хорошо, потому что действительно импонирует, когда собственные воспитанники получают место в составе. В составе вы сыграли 6 игр, насколько я понимаю, на старте. 2 победы, 4 поражения. Ну, довольны, недовольны?
Обидные поражения. Чуть-чуть было у нас сбой именно на подаче. Такой... Вроде бы легкий элемент, но не смогли справиться с чистотой выполнения. Поэтому было много ошибок. Из-за этого чуть-чуть не хватило для победных встреч.
Угу. То есть невынужденных ошибок много было?
Очень много невынужденных. Там вплоть до 20-30 подач за игру это очень много.
Ну да, получается, что 20-30
да, очков потеряно. Да, это вот, целая партия, пустую. Да.
Понятно. А вообще уровень высшей лиги А, зоны Запад, уже понятны ли фавориты, понятно ли аутсайдер?
Ну, здесь понятно. В принципе, команды более-менее ровные, но можно выделить ЦСКА, Кострому. Но на старте одно, а на финише другое. Так что будем смотреть, думать, и что-то будет известно уже ближе к финальным части чемпионата.
Ну что ж, к сожалению, наше время подходит к концу, неумолимо приближается наш эфир к завершению. Знаете ли, какой вчера был день, Арсен Анатольевич? Помимо того, что это 30 октября.
Был день тренера.
Да,
был день. Ребята приятно удивили нас, очень хорошо провели тренировочный процесс, ну и сделали подарки тренерам. Это было очень приятно. Со всей России получал поздравления от многих бывших игроков и от соратников по этому делу. Так что поздравляю всех тренеров нашей необъятной страны с прошедшим днем тренера и желаю всем успехов, удачи.
То есть это не просто день на бумаге, да? То есть реально тренеры получают поздравления. Ну что ж, приятно, что у вас такие ученики, что они образованы и знают, что 30 октября это именно день тренера. Вот если бы в волейболе были вратари, то сегодня они бы отмечали день вратаря. Но в волейболе вратарей не бывает.
Практически каждый из них на задней линии вратарь. И каждый раз им говорится, выходишь, и как Лев Яшин, пытаешься достать любой мяч.
Да, действительно, каждый волейболист же вратарь.
Да.
Точно. Главное, чтобы мяч не упал в площадку. Большое спасибо, Арсен Анатольевич. Арсен Кириленко, главный тренер команды «Автомобилист» Санкт-Петербург, был у нас сегодня в гостях.
Спасибо большое. Удачи всем.
Программа «Руки вверх». Я Вадим Шереметьев. Встретимся совсем скоро. До свидания.
«Руки вверх». На радио «Зенит».